Меня очень смутило и обрадовало, и смутило надпись. Надпись очень похожая на ту, в которой я преподаю. Там написано «Московская духовная», ну, православная, естественно, «Московская духовная академия». Сюда приезжаю. «Санкт-Петербургская духовная академия». Думаю, куда же это я попал? В какой мир? В духовный мир. Это правда или нет? Я хотел почесать затылок, а там у меня чего-то нет. Да. Я так подумал, ведь все-таки вот в нашей там академии мы, в общем-то, духовными вопросами почти не занимаемся. Потому что так много различных вопросов. Возьмите одну только историю, помереть можно сразу. А каноника, Господи, все эти правила. А языки – это убийство души человеческой. Вот, да. И так далее. Вы знаете, и я ищу, а где же это, то, что мы называем духовное, это я никак не пойму. Один предмет, другой, третий, десятый, двадцатый, спецкурсы. А где же духовное? Нравственное богословие, думаю, здесь все. Оказывается, мы проходим историю этики, начиная с античных времен. Представляете, как-то смотрели древние греческие, римские философы, какие-нибудь там стоики. Так, потом переходим к временам Средневековья. Средневековые схоластические целые теории положения. Наконец, германской философии, французской, русской. Этика, этика, этика. Но смотрю, а духовная – это этика или не этика? Что это такое? И вы знаете, я остановился, как же быть. А почему же называется духовное? И вот я стал размышлять о том, что же такое духовное и что такое богословское. Вопрос оказался очень насущным и не столь простым. Я так подумал, что же такое богословие? Стал рыться в некоторых материалах, читать кое-каких святых отцов. Хотя их-то некогда читать. Куда интереснее читать всякие конспекты, понимаете, новые сочинения, всяких богословов, историков. Ну, иногда все-таки приходится, так, по немощи, заглядывать туда. И открыл такую вещь интересную, что, оказывается, богословием в древнехристианском мире, ну, по крайней мере, в первые тысячелетия, если так сказать, уже совсем так уже полно сказать, да, оказывается, меня особенно поразила там мысль преподобного Иоанна Лесничника, который сказал: «Совершенство чистоты есть начало богословия». Знаете, я пришел в полное недоумение. Какое совершенство чистоты? Да с первого класса семинарии. Еще когда была семинария, или бакалавриат, если вам больше нравится это варварское слово. Да, пожалуйста, как хотите. Какая чистота? И в первый класс, и в пятый, четвертый, и дальше академия. Какая? О чем идет речь? Я даже понять не могу. Я знаю, что такое богословие. Мы изучаем учение там, о Боге, о мире, о человеке. Да, изучаем, если хотите, ну, какие-то исторические сведения о том, кто когда родился, кто когда крестился, кто когда женился, кто когда помер. А что еще нужно? Ну, какая у него, у какого-нибудь святого отца сатириология, космология, антропология. Понимаете, так, но зато звучит. Понимаете? Сказать учение о Боге – это уже не так. А сказать богословие – это уже, или учение о человеке – это очень примитивно звучит. А антропология, вы слышите, это уже что-то такое. И, в общем, этих логий очень много. Даже то, что, кажется, касается, на первый взгляд, духовной стороны, и то даже названо спиритуология. Но я тут я понял возврат, наконец-то спирит. Спиритус – это и дух, и спирт. Так что тут есть что-то уже более близкое к душе нашей. Вот так. И так, значит, этот вопрос мне показался наиболее серьезным. И еще почему показалось? Что, оказывается, можно проучиться всю, буду называть старыми именами, семинарию, то, чтобы не перепутать, академию, аспирантуру и Знаете, что любопытно? Это уже по собственному личному опыту. Кстати, самое главное, когда человек делится своим личным духовным опытом. Вы это понимаете, да? Своим духовным опытом. Слышите, я наверху сижу и сейчас своим личным духовным опытом буду делиться. Вы знаете, почему я с такой иронией произношу? Это просто это возмутительно. Мы должны делиться опытом святых отцов, опытом подвижников, опытом действительно настоящих христиан, которые прошли сквозь эти джунгли и дебри жизни человеческой. Их опыт интересен. А если мы начнем своим опытом делиться, то, Боже мой, в такое болото заведем, из которого уже и никто во веки веков не выведет. Да, но вот в данном случае я хочу поделиться своим духовным опытом, так что не смущайтесь особенно. А опыт этот таков. Я тоже учился в семинаре, помню, совсем недавно, кстати, и в академии. Время же летит, вы помните? Часы идут, дни бегут, а годы летят. Летят, скорость, представляете? И вот увидел, окончив все на свете, что можно было окончить, уж не так и много, я убедился, каким я был, таким остался. Я-то думал, что уж к концу там академии или там аспирантуры у меня хоть появится дар прозорливости. Ничего подобного. С чудотворением немножко легче, потому что иногда чудеса творю. Но почему-то никто не радуется моим чудесам. Ну, никак. Я удивляюсь, но что делать? Да. А в общем-то, каким я был, таким остался. И вот этот факт, который я оценил как факт печальный. Печальный факт. Меня поставил действительно перед серьезной проблемой. Так школа богословская или духовная? Чем мы занимаемся? Я сказал, что если богословие понимали в древнем мире как совершенство чистоты, но потом, насколько я знаю, знаю не только из изучения истории, но и из сегодняшнего состояния школ мы занимаемся богословием, то есть изучением определенных теоретических вещей. Теоретических. Ну, так же, как в компьютер мы закладываем информацию, и там остается. Единственная только разница в чем? Компьютер все помнит, а я много забываю. Это единственный недостаток. А в общем-то приобретаем совокупность теоретических знаний о чем угодно. То есть, ну, не о чем, конечно, угодно, о многом, кое-что. Из этого 99% улетает. Есть такая река Лето. И прямо туда погружается тут же после сдачи экзаменов. А я все такой же. Какой? Вот здесь есть. А я какой? Каким и был? Ну, нет, тут, вот теперь я о себе не буду говорить, извините. Я лучше о других поговорю. О других. Какие? Потому что не один я окончал духовную школу. И вижу, все остается. Тоже самолюбие. Тоже тщеславие. Та же гордыня. Та же, вот я скажу, ну, так, у вас спрятаться некуда, да? Ну, ладно. Ну, в общем, одним словом, не тронь, а то пойдет вонь. Слышите, так это же я читаю там в Евангелии, так это же все то, что апостол Павел называет ветхим человеком или мирским через это «и», знаете, с точкой. А мирское – это что такое? Исаак Сирин говорит, если вы хотите обозначить всю совокупность страстей, которые мучают человека и которые превращают его из образа Божия в неизвестно в какое подобие, то этим одним словом является никакое иное, как слово «мир» с этой, с точкой, в отличие от мира Христова. Как помните, Христос говорил, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает вам». И оказывается, можно окончить все, что угодно, так называемую духовную школу или богословскую, и остаться тем же. То есть никакого духовного движения нет. Я так подумал, а какой же смысл тогда? А какой смысл? Непонятно. Но я приобретаю сколько угодно, допустим, знаний, если гениальные способности, память изумительная, ну, знаю то, другое, третье, десятое, сотое. И что, а что дальше? Сколько людей, обладавших колоссальными познаниями, настоящие ходячие, как говорят, энциклопедии. И где они? Все там. И что, что от этого человека, человеку, сами по себе эти знания, которые складываются где-то в голове, прячутся за какой-то извилиной мозги, там и сидят до поры до времени, пока, наконец, человек по каким-то обстоятельствам не выплюнет чего-нибудь. Говорит, ой, сколько у него в мозге там поместилось-то всякой всячины. Вы знаете, вопрос-то какой серьезный. Ради чего, в конце концов, можно стать христианином? Ради чего мы учимся? Что? Зачем? Цель. Ведь можно, конечно, поставить примитивную цель. Самую примитивную и, мне кажется, ужасную. Цели, чтобы окончить и стать нам, ну, кем-то, я не знаю, ну, пожалуйста, священником, или там преподавателем, или катехизатором. Но это все практические цели эти, касающиеся моей вот этой жизни. Но я-то, оказывается, верю в вечную жизнь. Я вспомнил об этом неожиданно. Я же в вечную жизнь, что спасение – это какая-то вечная жизнь. И что она, оказывается, возможна по причинам, не того, сколько я знаю, сколько я запомнил, а по каким-то совершенно другим признакам. Я вот так подумал, все-таки какая, оказывается, разница, если мы коснемся истории, например, богословской мысли, богословия в нашем понимании. Возьмите только средневековье Западной Церкви, Римской Церкви. Чего мы там только не найдем? Боже мой! Какие дискуссии, каких вопросов? Причем потрясающее большинство из них не имеет никакого, оказывается, отношения к тому, что у меня может быть вот через час, через день, через год, что обязательно случится. То есть, когда мне нужно предстать пред Богом со всем своим багажом. Каким багажом? Что, думаете, Бог спросит, как вы понимали там Святую Троицу, что ли, да? Да я думаю, что когда мы там увидим что-то на самом деле, мы ахнем и скажем, знаете что? Как умирал один епископ, озирался вокруг и произносил все время одну и ту же фразу. «Все не так, все не то». Ну, конечно. Мы живем в этом трехмерном пространстве. Ну, четырех, если хотите время прибавить, если кому нравится. А там мы вступаем в область, которая именуется вечность. Человек, когда умирает, вступает в область вечности, не времени, а вечности. Что это такое? Видимо, знает только тот, кто там бывал. Но описать языком – это невозможно. Как и апостол Павел, помните, писал. «Не леть есть человеку глаголоти». То есть невозможно передать человеку то, что он слышал. Слышь, невозможно. Почему? Потому что нет у нас этих понятий, нет опыта. Потому что эти понятия, большинство, по крайней мере, если не все, которые мы оперируем, они связаны с этим опытом. Представляете, вот зеленый, и всем понятно, я скажу зеленый, и всем ясно. Почему? Потому что видели. А если человек никогда не видел? Ну-ка попробуйте объяснить ему зеленое. Он будет пожимать плечами. Но в конце концов вы нажмете, возьмете, подойдете к форте, это сильно, пьяно, подойдете и нажмете ему до диез, первые октавы. Скажете, это темно-зеленый. Он скажет, а, все, теперь я понял. Он понял, что такое зеленый. Вы подумайте. Да, а человек, который это видел, будет смеяться. Говорит, какой же глупенький. Он символ принял за реальность. Так вот, вы знаете ли, оказывается, в каком положении мы находимся? Оказывается, я вам говорю исторически, вот то, что мы называем схоластикой, там масса вопросов и проблем ставится тех, которые не имеют никакого отношения к нашему предстоящему, если хотите, видению того, перед кем мы встанем. Не спросит Бог наше учение о Троице, что такое ипостась, что такое личность, чем отличается рождение Сына от исхождения Духа Святого. Вот я никак не могу решить этот вопрос. Ну, никак не могу. Да. И масса других вопросов. Не спросит он все эти вещи. Потому что это мы тут копаемся, придумаем. Но он спросит о чистоте совести. Вот это да. Знаете, спросит о совести. По-моему, самое страшное. Я вам скажу, сам атеизм главной причиной отрицания Бога, а следует вечность и души, главной причиной в атеизме, что является? Понятно, что придется предстать пред этим светом, когда обнаружится действительно не мои только дела, которые и так обнаруживаются, а мои мысли, мои чувства, мои желания, мои переживания, мои цели – мои намерения, вот это да, вдруг все обнаружится. Вы знаете, вы только представьте себе, это когда вдруг вот этот наш мир души обнаружится перед всеми нашими друзьями, знакомыми, родными, перед всем вдруг обнаружится, что во мне там, оказывается, живет, чем я живу, какие у меня мысли. Вот, слушайте, мы касаемся чего? Духовной стороны человеческой личности. Не дел даже этих, а духовной стороны. Дух, его же не видно. Во мне все это что? Сколько стыда и позора. Действительно, один священник в проповеди как-то сказал. Представьте себе, вот некий высокий помост на площади, на который собраны все ваши друзья, знакомые, родные, которые знают, до чего вы хороший человек, какой вы нравственный. Вам понятно, что такое нравственный, да? Тот, который никого не убивал, не грабил, да, ну, не обманывал, не лгал. Ну, что еще? Ну, верный в семье был. А что еще нужно? Ну, и нравственный. Больше ничего. Все видели, какой нравственный, порядочный человек. И ему предлагают там, зайдите на этот высокий помост. Вы порядочный человек. Он всходит. А рядом с этим помостом, этот батюшка рассказывал, яма вонючая. Ну, там понятно с чем. Со всякой гадостью. И вдруг тот, кто предложил зайти ему на этот высокий помост, делает знак. Нет, движение руки и... Его душа открывается перед всеми. Он бросится с этого помоста прямо головой вниз. Знаете, как ныряют хорошие ныряльщики. В эту вонючую, гадкую яму. Лишь бы только избавиться от того позора, который открывается перед всеми людьми. Перед всеми. Он привел только этот пример. Перед всеми. А перед самой истиной, перед, знаете, перед чем? Самое страшное. Перед своей совестью вдруг. Недаром один писал, может, вы слышали, такое имя Никон Воробьев, игумен, который писал, что там, когда человеческая личность сбрасывает с себя вот эту одежду, тело, там открывается действие всех страстей в 1000 раз сильнее, чем здесь. Здесь можно заснуть, можно отвлечься. А человек горит злобой, но он отвлекся, что-то. И, кажется, успокоился, поспал. Там нет этого. Страсти в 1000 раз более сильно начинают действовать в человеке. Каком? Тот, который не сопротивлялся им, не боролся с ними, не молился Богу об очищении от них, то есть ничего не делал ради чистоты своей души. Что такое действительно духовное? Духовное, если хотите, духовная жизнь, о которой мы слышим подчас нередко, по крайней мере, это слово. В чем оно состоит? Я приезжаю где-то на Западе, там, неважно, мне говорят, я говорю, что такое духовное? Я люблю так задавать вопросы такие, простите меня, ну, немножко червячок такой сидит, вот, чтобы подковырнуть, да, вот беда. Грех, грех, грешен, батюшка грешен, не я, конечно. Так, и спрашиваю, а что это такое духовность? Мне отвечают, духовность – это участие в таинствах. Я говорю, ой, как интересно, это в каких же таинствах? Мне отвечают, ну, вот вы крещеный человек. Я говорю, да, крещеный. И что еще теперь? Ну, а теперь это участие в Евхаристии. Я говорю, а что это такое участие в Евхаристии? Ну, что вы не знаете? Ну, вот за мессу, посмотрите, месса, совершает там священник. Вы подходите и причащаетесь. Я говорю, это духовная жизнь. Ой, как интересно-то. Никак, и что, я святым теперь стану от этого? Ну, там чешется, ну, святым-то, ну, смотря с кем я разговариваю. Смотря с католиком или протестантом. Если с католиком, то он говорит, да, все, мы освящаемся. Конечно, если вы действительно все-таки с верой подходите, то эта Евхаристия вас освящает, и действительно вы становитесь освященным человеком. Освященным, как папа Бенедикт XVI говорил, от которого убрали недавно, как вы знаете. Да, не ушел, а ушли. Конечно, только кто, это уже вопрос другой. Да. Да, как он говорил, главное в чем? Это созерцание Евхаристии. И главная задача священника – это созерцать Евхаристию. Думаю, ой, как жалко, поговорить бы, что такое созерцать Евхаристию. Да, интересно бы узнать. И все. А протестанты? И говорят, а здесь можете не беспокоиться. Если вы верующий человек, то эта вера, и уже не цитирует дальше Лютера, то верующему человеку прощаются грехи все прошлые, настоящие и будущие. Это я вам прям цитирую его. И будущее. Грех верующему человеку не вменяется в грех. Вы слышите? Да что, замечательно, я так возрадовался, думаю, все, перехожу в лютеранство. Говорю, а как, что значит не вменяется? Объясните, пожалуйста. А так, и опять цитировать Лютера. Оказывается, праведность другого с большой буквы. Понятно, чья? Христа. Праведность другого закрывает от Бога Отца нашу неправедность. И таким образом, мы оправданы перед Богом. Я задаю вопрос, ну, простите, оправдать-то ладно. Я знаю, как часто он в судах оправдывает самых последних негодяев. Но он же негодяем и остается. Я вспомнил книгу еще архимандрита Сергия Старгородского, ставшего потом патриархом, который он с горечью писал. Это какой ужас проповедуется. Всю вечность затем жить и всю вечность оставаться не очищенным от грехов, а просто оправданным. А что такое не очищенным от грехов? Значит, все страсти продолжают действовать. Вот это рай! Лучше не придумаешь. Вы понимаете, мы сталкиваемся здесь с очень серьезной проблемой вот этого юридического подхода к пониманию спасения и духовности, и нравственного. Православие о чем говорит? Если хотите, оно постоянно исходит из мысли Христа. Блаженны чистые, чистые сердцем. Не оправданные, а чистые сердцем. Очищение необходимо человеку, человеческой души. И вот в этом православие видит всю духовность. Не созерцание Евхаристии, не участие в Евхаристии. Ну, неужели непонятно? Неужели апостол Павла никогда не читали? Что тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. Оттого многие из вас предупреждают прям первых христиан, оттого многие из вас болеют. А многие причащают, особенно детей, ради чего? Ну, ради здоровья, понятно. Болеют и умирают. Вообще ужасно. Иоанн Златоуст, проводя беседу о Тайной Вечере, пишет, повторяя слова Евангелия, «И с этим куском вошел в него сатана». Прямо пишет. Он причастился Иуда, и с этим причастием вошел в него не Христос своим божеством, и не он стал сотелесным и единокровным Христу через это причастие, а вошел сатана. Как же понять тогда? Оказывается, духовная жизнь – это участие в Евхаристии. Видимо, для того, чтобы причаститься, если хотите, для того, чтобы принять Евхаристию как должно и приобщиться, если хотите, Богу, оказывается, требуются какие-то условия. Не причастие само по себе обоживает человека, а при каком-то условии принятия и причастия, так же, как и всех прочих таинств. Причастие не является исключением, как и всех прочих таинств, при каком-то условии. Какое это условие? При каком же условии происходит то главное, к чему должен стремиться христианин? Что нужно знать? Ой, мы приступаем к самому настоящему, настоящему богословскому образованию. В чем его суть? Знать нужно, знать. Образование нужно знать. Что мне нужно делать, каким мне надо быть. И еще раз повторяю, что я должен делать, да, чтобы начался процесс во мне, положительный, духовный процесс приобщения к Богу. И вот здесь мы находим, я вам скажу, очень разные вещи. Я не хочу даже о многом говорить, но есть большие опасности. Одна опасность, когда мы сводим нашу эту всю духовную жизнь, знаете, к чему? О чем сказал великолепно Феофан Затворник, ректор этой академии. Говорит, добротные часы исправно ходят. Исправно ходят и показывают хорошо время, и тикают. Все, кажется, и ходят. Почему? Пока их завели. Часы заведенные. Но, говорит он, они же мертвые, жизни-то в них нет. И он дальше рассуждает. Вы знаете, я когда читал, просто я сжимаюсь, и он дальше рассуждает. Так и мы часто, да, мы принимаем все таинства, как заведенные часы. Мы ходим в храм и исполняем, делаем то, что там, ну, положено, говорим, как заведенные часы. Профессора только присутствуют за богослужением. Студенты, естественно, им подражают, а как же они должны учиться от профессоров? Да, батюшки только служат. Народ созерцает. А молится кто? А молится угоднички Божии. И так хорошо вы знаете, и духовная жизнь, оказывается, можно, о чем он пишет. Он пишет о страшном заблуждении, которое вкоренилось в сильнейшей степени, не только в сознании, а в саму душу христианскую. Оказывается, вот эта внешняя церковная жизнь, оказывается, и есть то, что, о чем мы должны говорить и о чем думать. Говорит, он воцерковленный человек. Это что значит воцерковленный? Я вам объясню. Он знает, через левое плечо свечку нельзя подавать, надо через правую. О, верх церковности. Что вы? Все знает, где какая икона, куда надо приложиться. Да. Как под благословение подойти? Когда пост? Когда праздник? Особенно теперь, это вообще изумительно, кстати, читаю и изумляюсь просто. После божественной литургии масличные гуляния. Ах, как хорошо думаю. Слава тебе, Господи. Наконец-то церковь и общество стали едиными. Ну еще, масленица. Что это такое? Самое веселое время года. Что там церковь говорит, что это какой-то уже почти пост? Уже молитва Ефрема Сирина. Это подготовка. Бросьте вы все это. Самое веселое время года. Сколько праздников у нас самых великих? Невежды отвечают – 12. Какая глупость. 13. Какой 13-й? Масленица. Да здравствует единство церкви и общества. Понимаете, что происходит? Какой идет процесс, если хотите, умерщения сознания? Оказывается, все христианство к чему сводится? К внешней стороне вот этой вот церковной жизни. А человек-то остается тем же самым. К нему не прикоснись буквально. Полный мешочек под завязочку. Чего? Всех страстей. Всех. Всех. Самое главное в христианстве. Самое главное. К чему призывает только Евангелие? Сам Христос, апостолы. Все святоотеческое наследие, предание, все, к чему направлено, к борьбе с своей самостью. И самое страшное, какая страсть? Это самомнение. Самомнение, а о чем самомнение? Я церковный человек, но меня не тронь. Вот эта внешняя церковность, это такая, я бы скажу так, такая большая опасность, страшная опасность для христианина, когда он считает, что он христианин и церковный, исполняя вот эти внешние, чисто внешние формы церковной жизни. Вспомните Евангелие. Кому больше всех досталось от Христа? Скажите, горе вам, фарисеи! А почему это? Они были исполнителями. Это были самые церковные люди. Вы слышите, они все исполняли, до мелочей даже старались все исполнить. И горе вам. И он почему горе? Потому что, говорит, вы гробы окрашенные. Снаружи, ой, какие церковные, ой, ангелочки. Прямо в рай, прямо в рай. Только ножки задирай. Да. А внутри эти гробы окрашенные полны. Полны. Чего? Можно не говорить. Вот эта вот беда, она касается всех сторон, касается и прежде всего, о чем мы сегодня говорим, это наше образование. Если все наше образование будет сведено только к тому, чтобы изучить внешние формы церковной жизни, знание теоретическое того, что такое, чем таинство отличается от обряда, сколько таинств, это очень важно, не ошибитесь, смотрите. Да, да, да. Знание истории церкви, знание тех различий, которые существуют между православием и инославием. Кстати, плохое знание, как правило. Так, то что проку от всего этого, скажите? Вот сегодня человек все выучил, и все, и отошел ко Господу. Ко Господу? Дай Бог, чтобы ко Господу. Главная цель, вы понимаете, остается в тени. Вы слышите? Самое главное, цель образования остается в тени. Ведь вы знаете, что, оказывается, духовная жизнь – это целая наука. Это удивительная, причем наука, целая наука. Если вы так спросите, что это духовная жизнь? Ответ очень простой. А что, не читал Евангелие? Читал. Что, не знаешь, что ли, заповеди? Ну, знаю. Ну, вот и все. Ну, нарушил, кайся, знаешь? Ну, знаю. И все. Изумительно. Это просто изумительно. А что это такое молиться? Ведь духовная жизнь невозможна без молитвы. Что это такое? Ну, как, что такое? Перед причастием вычитал молитвы? Вычитал. Ну, молодец. Вычитал. А ты бы лучше на магнитофон записал бы это, и пусть магнитофон бы там протрещал. А ты в это время телевизор посмотрел бы. Как бы хорошо было. Я помню, однажды мы стоим на клиросе, да, и там какой-то только поступил в семинарии, он читает, очень хорошо читает по-славянски, все читает первый час после всеношной. Да. И вдруг, знаете, мы же ничего не слышим, но тут сразу, малейшая ошибка, тут подсознание работает, и вдруг слышим необыкновенные слова. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Мы были утешены. Нас клирос там наверху, мы так и полегли. Так и полегли. Думаю, ну какой же молодец. Ну на 20 секунд, но сократил все-таки первый час. Это уже достоинство. Самое главное. Так что вы учтите, когда будете читать первый час-то. Он молодец, он все прочитал, что написано. Вот так. А другие видят, написано одно, а читают другое. Да. Так вот, оказывается, духовная жизнь, то есть что такое духовная жизнь? Та жизнь, которая помогает, должна помогать нам хоть немножко стать христианами. Она невозможна даже без молитвы. А что это такое молитва? Вычитывание. Ну, все понимают, какая, ну что это, глупость? Мы же не обращаемся ни к какой-то мертвой силе, какой-то магической силе. Не заклинания же мы читаем. А молитва, то есть обращаемся к живому Богу, оказывается, молитва является только то, только то. Те слова, которые совершаются с вниманием. И не просто вниманием, благоговением. И не просто благоговением, а с покаянием. Если нет этого, пишут святые отцы, не будем себя обманывать. Обманывать не будем. Я помолился. Правда? Да, помолился. Ой, как здорово. А что ты сделал? Я прочитал то-то, то-то, то-то. Ух, какой молодец. А оказывается, там, где нет внимания, надо помнить, здесь это опущено у меня. Уже тут, в этот момент, у меня нет молитвы. Нет просто молитвы. Тем более нет благовения. Когда часто... Вы знаете, однажды я не выдержал профессорской, профессора собирают. Представляете, что это такое, профессора собирают? Вы себе представить не можете. Садим за стол, и один из профессоров читает молитву. «Отче наш, мы оставляем дочку нашим». Я стоял вот так, рот раскрыл, и потом обращаюсь к нему, это был батюшка. Я говорю, отец такой, а к какому Богу вы читали эту молитву? Да. Какой ужас. Попробуйте вы так к ректору обратиться с прошением. Попробуйте. Может, кто-нибудь из вас, если кто любит быстро вот так же читать, вот с такой же скоростью придите к ректору и изложите ему свою просьбу. Вот так. Изложите. Я думаю, вы не успеете изложить все-таки. Думаю, результат будет гораздо скорее, чем вы окончите свое прошение. До какого убожества сознания можно дойти? Апостол Павел пишет, лучше 5 слов умом, чем тьму, слышите, 10 000 языком.